Всем привет! Это Англия сегодня разбирается, почему же чемпионская гонка в премьер-лиге закончилась, едва начавшись. И, естественно, мы остановимся на деталях игры Ливерпуль-Манчестер-Сити. Ошибки Алисона, тактика Гвардиолы и нервы Юргена Клоппа. Ну и еще наша тема – это слова Оле Гуннара Сульшера, который сказал, что его Юнайтед ни в коем случае нельзя воспринимать как претендента на чемпионство. Все это тоже укладывается в контекст разговора, что чемпион в Англии уже известен. Как так вышло? Что это такое? Будем разбираться с Кириллом Хаитом, автором чемпионат.com, и нашим человеком в Англии Сашей Горюновым. Поехали, приятного просмотра.
Как погода, Саша, у вас там?
Ничего, снег идет. Только что пришел с тренировки под снегом. Немного замерз. То есть замерзли пальцы, как у Алисона в воскресенье. Ноги, да. Вот, хотя бы в колготках, то есть все нормально, но все-таки холодно. То есть по нашим меркам там минус 2, минус 3. Так что мы уже все очень замерзшие.
Мне кажется, главный вывод вообще после матча Ливерпуль-Сити, который мы сейчас будем обсуждать, это то, что в Англии появилась тоже теперь фраза, которая объясняет, может оправдать вообще любой поступок. Такая же фраза, эквивалент российской фразе «запотевшее забрало», теперь у вас тоже есть «замерзшие ноги». Да, у него замерзли ноги, и этим можно все объяснить. Кирилл Хаит и Александр Горюнов в подкасте «Это Англия». Мы обсуждаем в первую очередь главный матч выходных в АПЛ. Ливерпуль-Манчестер-Сити, действующий чемпион против лидера турнирной таблицы. Кирилл, к тебе хочу обратиться. Очень сдержанные игры между Ливерпулем и Сити в последние годы, и этот матч тоже таким начинался. Можно сказать, что это очень уважительное отношение Клоппа и Пепа друг к другу, и в матчах исход игры, результат зависит от каких-то ошибок, как было в этот раз?
Мне кажется, можно понять уважительное отношение Клоппа в этом конкретно взятом матче, когда у тебя Хендерсон и Фабиньо в центре защиты, и, соответственно, на Хендерсона и Фабиньо меньше в центре полузащиты, есть причины уважать соперника и, может быть, где-то даже поддерживать статус-кво. А отношение Гвардиолы было столь же нереально уважительным, и вот это я, честно говоря, уже понял меньше. Мне не кажется, что матч только начался очень сдержанно. Мне кажется, что он был сдержанным минуты до 65-й, по сути, пока не пошли замены, пока не стал ошибаться Алисон и так далее. До этого момента Сити точно так же отдавал владение, большими отрезками защищался низким блоком в 4-4-2, то есть это было супер осторожно, и вот этого я действительно уже не понял, потому что соперник принципиальный, соперник явно ослабленный, не в лучшей форме, ты в идеальной форме, можно поиграть и посмелее.
Саш, как ты отреагировал на то, что происходило на Энфилде в воскресенье?
Ну, на мой взгляд, Пепу не обязательно было побеждать, мне кажется, ему ничьи хватало, и, в принципе, он мог дождаться ошибок Ливерпуля, что он, в принципе, и сделал. Я бы обратил внимание еще на один матч, 0-0, 2018 году на Анфилде, когда Ливерпуль тоже был в достаточно шатком состоянии, Пеп приехал на Анфилд и играл на 0-0. То есть, помните, Марис на последних минутах там пенальти пробил выше, но там Пеп тоже ничего такого интересного не делал, где-то минут до 75-й. То есть, это ему не впервые. Мне кажется, в какой-то степени он действительно опасается Клоппа. Не знаю, в какой степени он опасается Энфилда, особенно без болельщиков, но я считаю, что, в принципе, в этом матче ему некуда было спешить, он играл с позиции силы, и он мог просто дождаться того, что Ливерпуль не то что развалится сам, то есть то, как развалился Ливерпуль сам, это, конечно, было несколько шокирующе неожиданно, с одной стороны, учитывая, что это был Алисон, но с другой, то, как Ливерпуль играет последние там 9 матчей, это в какой-то степени можно было ожидать.
В этом матче не впервые Пеп Гвардиола отказывается, кажется, от владения. Он уже проигрывал по владению мячом в этом сезоне и Лидсу в начале сезона, потом проигрывал Челси. Был очень равный матч по просто количеству времени, которое мяч находится у одной команды с Саутгемптоном совсем недавно. И вот сейчас, кажется, Пеп отказывается осознанно от владения и, кажется, даже отказывается от интенсивного прессинга на протяжении всего матча. Как это работало и для чего это нужно было, Кирилл?
Ну, во-первых, мне кажется, что прессинг включался достаточно там регулярными отрезками. Там была достаточно интересная схема, когда Бернарду Силва включался в одну линию с Фоденом, и, соответственно, они вместе с Стерлингами, Морезом, да, составляли первую четверку и накрывали довольно смело. Другое дело, что это происходило не постоянно. То есть Сити с готовностью откатывался. Зачем это было, я... В общем, согласен, что да, кажется, Гвардиола играл на ничью, его устраивало подождать ошибок. Наверное, для того и было, чтобы, чтобы просто Ливерпулю мешать играть, вот и все. То есть это вполне себе... Сити такая команда, которая не может просто отдать мяч, запереться и терпеть. Они не умеют. Я думаю, что они сыграли по своим стандартам самый оборонительный матч, на который они, в принципе, способны. Так они обороняются. Это их способ держать ситуацию под контролем, не рискуя какими-то крутыми обострениями. Меня больше заинтересовало, как они шли в атаку, когда понятно, что там есть Фоден, там есть Гюндоган, который смещается в центр нападения. Но в целом они, особенно в первом тайме, атаковали очень небольшим числом игроков. То есть владение, даже то, которое было, но оно такое было, стерильное. Вот это показатель.
А главный футболист Сити последних пары лет – Кевин Де Брюйне. Сейчас Сити играет без него и, кажется, очень неплохо справляется. Нет такого?
Абсолютно неплохо, да. А смотри, очень интересная есть статистика. А по сравнению с тем, как вообще команда играет с начала сезона, ну, то есть Де Брюйне уже все время в основе, так вот, в среднем, там, по ходу сезона Сити делает за матч, по-моему, 16 или 17 навесов. Не подач любых, а именно навесов вверх. Угу. Без Де Брюйне Сити делает 8 навесов за матч. А, то есть, как он влияет на стиль, очень прослеживается, потому что у него фантастического качества подачи, ради них Гвардиола иногда даже отходит от своего стиля, то есть он переходит на эти верховые забросы в штрафную, потому что у Де Брюйне не так получается. Но что важно, у команды нету от них зависимости. С Де Брюйне и без Де Брюйне Сити набирает абсолютно одинаковое количество ожидаемых голов за матч. То есть острота моментов в среднем 2 XG за 90 минут. Другими словами, есть Де Брюйне, нет Де Брюйне, это забавно звучит, но разницы по остроте моментов для Сити нет. Есть разница только по стилю этих моментов. Либо больше низом, либо больше верхом.
Саша, да, ты что-то добавишь про Де Брюйне? Или, может быть, разовьем тему то, как Сити распределяет, как Пеп распределяет функции Де Брюйне среди других футболистов?
Ну, то есть, мне кажется, просто Сити играет без Де Брюйне несколько по-разному, потому что, во-первых, Де Брюйне нельзя никак никем заменить, но мы видим, например, в этом матче, как интересно сыграл Фоден, от которого сейчас в восторге вся Англия. Опять же, мы видим некоторый ренессанс Гюндогана с середины там, декабря, как раз с тех пор они выигрывают все матчи. То есть, мне кажется, может быть, в этом есть вот этот вклад Лио, который пришел в начале, в межсезонье, что он показал разные варианты того, как Сити может играть. То есть, конечно, да, они наладили игру в обороне, с одной стороны, но с другой стороны, с точки зрения нападения, мы видим намного более универсальный Сити в этом сезоне, чем в прошлом. Мы видим, что Сити перестроился, как, например, Ливерпуль не смог этого сделать. То есть стало намного интереснее. Опять же, мы видим, что, вот да, сейчас нет Де Брюйне, но, например, мы видим, как полностью сейчас раскрывается Фоден. И опять же, это не то, что Фоден вдруг вышел и заиграл. Фоден серьезно появился в стартовом составе где-то в декабре вот прошлого сезона, когда они сыграли против Арсенала. Я после этого с ним брал интервью, он такой мальчик, там был совершенно, конечно, в восторге и так далее. Но он тогда впервые, мне кажется, в стартовом составе именно показал то, что он это органичная часть этой команды. И вот с тех пор он постепенно прогрессирует до такой степени, что вот сейчас в Англии вот этот матч с Ливерпулем обсуждается, что вот матч как-то для Фодена coming of age, то есть вот он стал звездой. Uh-huh. И то есть я просто считал, что с точки зрения тренировок и подхода Гвардиолы, то есть это огромный плюс, то, что без Де Брюйне они просто играют по-другому, играют так, что они делают это очень неудобно для соперника, потому что, опять же, если они играют без нападающих, то мы увидели, что два центральных защитника Ливерпуля, которые не защитники, они просто не совсем понимали, что им надо делать.
А давайте вот на Фодене чуть задержимся и на той тактике, которую Юрген, все время я пытаюсь Пепа назвать Клоппом. Это какая-то история для фанфика, наверное. Надо его написать все-таки про их отношения. Так вот, на тактике, которую выбрал Гвардиола, Фоден здесь играл в позиции сложной девятки, по крайней мере, начинал этот матч. И сам Пеп после матча несколько критично отнесся к его успехам на этой позиции. Сказал, что, ну, пока он молод, ему нужно очень много прибавлять в плане расположения на поле в такой сложной роли. Кирилл, как тебе Фоден в позиции ложной девятки, и почему именно в его пользу Пеп сделал этот выбор, а не в пользу Стерлинга или Мореза, которые уже периодически там появлялись?
Я думаю, что точно не в пользу Стерлинга по понятной причине. Стерлинга важно было изолировать с Александром Арнольдом. И, в принципе, это у Сити работало весь матч. То есть команда вся в целом играла немножко в один футбол, все время в пасик, в короткий пасик, а Стерлинг вообще был в другом. Он просто один в один с трендом постоянно играл на дриблинге, его изолировала команда. он был слишком важен в этом аспекте. Марес, я думаю, потому что нужен был просто более быстрый, резкий игрок, потому что это не, все-таки не совсем ложная девятка. Он чередовал, он отходил в глубину, но он в том числе открывался и в штрафной, и в паре с Гюндоганом в завершающей фазе атаки, и в паре с Бернарду в прессинге. То есть нужно было просто много, быстро бегать, нужен был хороший рывок. Марес все-таки игрок медлительный, возможно, с этим связано. В первом тайме, ну, честно говоря, я просто рад за Фодена в итоге, как все сложилось, но в первом тайме я не совсем понимал, чего он делает на поле. Мне казалось, что он плоховато играет на мяче, потому что перспективные выходы из обороны, а Сити все-таки солидно владел мячом, у них солидный билдап, у них все время было много вариантов для продвижения, но вот возле штрафной это все заканчивалось. И заканчивалось часто как раз на Фодене, который то передачу не в попад, то как бы развернет атаку не туда, то сделает рывок какой-то странный куда-то в глубину, когда как раз нужно ловить Хендерсона на забегании за спину. Но во втором тайме он сильно прибавил, на мой взгляд, именно в том, как он играет на мяче. Ну, просто потому, что он настолько техничный, настолько скилловый игрок. Я не знаю, что было не так в первом тайме. Может быть, нервы, но это мои догадки. А во втором тайме он был очень хорош на мяче, и за счет этого просто как бы игра оказалась решена. Говорить про какие-то тактические детали замыслов Гвардиолы я бы не стал, потому что я их, может быть, просто не до конца понимаю. И мне показалось, что связка вот каждый раз со вторым человеком в атаке, особенно когда Сити перешел на 4-2-4, 4-4-2, когда ушел с 4-3-3, была достаточно гармоничной. Я не видел там каких-то резких несбалансированных моментов по прессингу. Наоборот, по прессингу Сити все время этим прессингами создавал себе моменты и вынуждал того же Алисона ошибаться.
Знаете, я еще одного человека хотел обсудить из Манчестер Сити. Еще до матча я пометил себя поговорить о Гюндогане. О том, как эволюционирует он в этом сезоне, как он развивается, развивается ли вообще, как меняется его роль в Сити. Потом на первой минуте его чуть не сломал Тиаго, я думаю, ну все, вся история разрушена. Потом он не забивает пенальти, я такой, нет, мы все равно поговорим про Гюндогана. И вот он делает дубль. Как вам Гюндоган в этой части сезона, в этом сезоне вообще и в матче против Ливерпуля конкретно?
Саш. На мой взгляд, он в этом сезоне стал, даже статистика была, что он стал намного чаще появляться в штрафной. То есть
у него 9 голов, он лучший бомбардир Сити.
Да, но не только сами голы, но то, откуда он теперь бьет, где он появляется в завершающих стадиях атаки. То есть, опять же, недавно говорили с Клоппом по поводу этой темы, то есть он тоже очень хорошо его вспоминает. И если мы посмотрим, как, может быть, традиционно Гвардиола использую Гюндогана. Мне кажется, он слишком часто Гюндоганом затыкал какие-то дыры или там в какие-то специальные функции он должен был выполнять. А сейчас у него есть определенная, там, как я не знаю, как назвать это, атакующая роль из глубины, которая очень здорово работает. И опять же, эти классические голы Манчестер Сити, которые теперь просто завершает Гюндоган. И, то есть, опять же, просто для него нашли место в этой системе. Он чуть-чуть перестроился, конечно, умный игрок. И, то есть, как мы видим, что как раз вот на этой позиции опять же, может быть, тот факт, что другие соперники этому не совсем подготовлены, потому что все же, конечно, изучают, как играют другие команды, но если Гюндоган появляется на такой позиции, где традиционно его не видели, какое-то время пройдет, прежде чем как соперник разберется, что вообще с ним делать, а пока он продолжает забивать.
Кирилл, Дима, тебе нечего добавить по Гюндогану?
Нет, мне кажется, это действительно довольно исчерпывающий анализ. То есть дело не в том, что он забивает, а дело в том, что он забивает с 5-6 метров и делает это постоянно. Это, мне кажется, что это как вот именно конкретный прием применяется только в последние там месяца 3, так чтобы постоянно. И у него, по-моему, 7 голов с начала января. То есть вот, просто прямо сейчас это пиковое оружие, к которому соперники действительно еще не адаптировались.
Давайте повернем этот матч в сторону Ливерпуля и то, как матч сам начал меняться. Насколько я понимаю, сам Клопп спровоцировал изменения в игре, выпустив одновременно Милнера и, Шакири. Сделал игру более открытой.
Мне показалось, что да. Мне показалось, что у Ливерпуль в целом контролировал ситуацию, когда Клопп сделал две замены, их устраивал на тот момент счет, и получается, что, смотрите, то есть Вейналду в центре полузащиты, это, в принципе, допустимо, потому что там все равно в защите есть Фабиньо, Хендерсон, все равно рядом есть Тиаго, то есть Вейналду игрок рывка, который ищет пространство, который хорошо подключается в штрафную, но он не распасовщик. А когда рядом есть Тиаго, на мой взгляд, это адекватная ситуация, ничего страшного. Но когда убрали Тиаго и оставили Вейналдума, а вышли одновременно Шакири и Миллер, тоже оба не распасовщики, я немножко не понял, что будет дальше, как Ливерпуль собирается играть, потому что Сити, в общем, явно был готов отдавать территорию, типа, владейте мячом, нас все устраивает, и нужен был скорее распасовщик, то есть нужно было лучше проводить позиционные атаки. Вместо этого Ливерпуль немножко упростил игру, стал как бы сознательно, я так понимаю, целился в какой-то более прямолинейный стиль, быстрее проходить центр поля, туда-обратно, но это совершенно не получилось. Потому что Сити еще больше отдал владение. После этих замен там сразу же, до первого гола прошло несколько минут, но сразу же было владение под 70% Ливерпуля пошло. И центр поля проходил в первую очередь быстро Сити. То есть, потому что просто у Ливерпуля был, ну, на мой взгляд, плохой розыгрыш мяча. Они после этого заиграли очень прямолинейно, они либо доставляют мяч на фланге, навешивают, либо они теряют мяч. Просто потому что в текущей тройке полузащиты у них не было контроля, некому было подержать, перевести на спокойно как бы на партнера, как-то перепоменять вектор атаки. Вот,
ну, то есть это ошибка Клоппа, на твой взгляд?
Что-что?
На твой взгляд, это ошибки Клоппа, эти замены?
Ну, да, я как бы странно говорить, Клопп ошибся, ну, то есть как бы лучший там, один из топ лучших двух тренеров мира последние пары лет, но я действительно не очень понимаю, что он имел в виду, учитывая сценарий, по которому развивалась игра. То есть это как будто план, который нацелен на обычный Сити, который много владеет мячом и подставляется. Но Сити играл, ну, под контратаки, под ускорение игры. Но Сити как раз играл совершенно необычно, и как это работало, должно было сработать, я не совсем.
Я бы еще добавил то, что убрав Джонса, он убрал лучшего игрока Ливерпуля на тот момент. И именно, да, с точки зрения атакующих действий против более оборонительного Сити, вот непонятно мне совершенно эта замена Милнера вместо Джонса. В принципе, мы видели, что вот в успешных матчах против Тоттенхэма и против Вестхэма полузащита, там, Джонс, Вейналдум, Тиаго, или там Милнер, Вейналдум, Тиаго, в принципе, работала, то есть это было сбалансировано. Но когда туда выходит Шакири, опять же, как-то еще в начале этого сезона вообще нельзя было вообразить, что в такой ситуации вообще будет выходить Шакири. То есть, мне кажется, опять же, показано то, что не хватает здесь полузащитников, то, мне кажется, эта вот линия полузащиты, в принципе, не сыгранная. Она так и не поняла, что от нее требуется. Вот, как Кирилл заметил, что было не совсем понятно, как Ливерпуль будет дальше играть. Конечно, может быть, мы не увидели, что из этого могло получиться, потому что Алисон буквально в течение 4-5 минут уже ошибся, и потом еще сразу же ошибся. То есть это вообще все психологически, мне кажется, сломало Ливерпуль, который сейчас играет буквально на грани все равно. И, то есть, может быть, там была какая-то великая идея, которая могла сработать позже, но как-то мы просто, не успели это увидеть.
Как Пеп отреагировал на это? Он выпустил Жезуса и сделал вообще всего одну замену в этом матче, несмотря на то, что он в ходу сезона несколько раз жаловался, как и Клопп, собственно, о том, что им нужно больше замен. В итоге Пеп в очередной раз не использует все возможности для изменения игры. Это одна замена. Она перестраивает, собственно, структуру игры Сити, да, они больше обороняются при 4-4-2, насколько я понимаю. И почему только одна, собственно, замена? Потому что очень сложный замысел был какой-то у Гвардиолы.
Мне кажется, потому что наоборот все было очень просто. Во-первых, как раз после выхода Жезуса стало проще входами, потому что он ушел, по-моему, после этого как раз на правый фланг. И, ну, скажем так, какие бы ни были у Гвардиолы к нему претензии в роли ложной девятки, на правом фланге он справился хорошо. Ну, как бы прямо вот понятно было, что делать. Вот у тебя соперник, вот мяч, бери, обыгрывай, забивай, пасуй и так далее. Жезус – это еще больше такая прямолинейность матча. Просто пропала необходимость в ложной девятке. Зачем? Когда мы не владеем мячом, совсем уже, ну, совершенно не владеем мячом, там 30% стало на финальном отрезке. Когда нам нужно просто максимально быстро доставлять мяч в атаку и делать максимально много рывков за спину. Вполне роль для Жезуса. Ну и плюс Жезус, как бы, он может промахнуться там с 3 метра, но он монстр прессинга, да, поэтому чтобы сбивать первую волну атак, он прямо очень полезный игрок.
Саш, какая пресса сейчас у некогда лучшего вратаря мира? И остается ли он лучшим вратарем мира, по мнению болельщиков Ливерпуля?
Я считаю, что да, просто ошибки настолько нетипичные, что их просто очень сложно анализировать.
А мне кажется, как настолько нетипичные. Если и бывают ошибки у Алисона, то только такие.
Нет, ну опять же, мы их давно не видим.
Но были в начале его карьеры, да, когда он нашел
давно,
с Лестером,
то есть это, да. Но здесь, мне кажется, огромная разница в том, что это не была не единичная ошибка, а их там было, по-моему, 4 подряд. Из двух он пропустил. И опять же было видно, когда Фоден забивает 4-й, что на тот момент Алисон поплыл. То есть я не помню, когда вот это до этого вообще это было ли это вообще у Алисона, но было видно, что в тот момент вот это накопление, эти 10 минут, это самые ужасные 10 минут в Ливерпуле, я не считаю, что он вдруг может моментально потерять весь класс, но я считаю, это показывает на то, что, может быть, опять же, все игроки Ливерпуля чувствуют давление, он просто с ним несколько не совладел, и еще, мне кажется, показывает на то, что, может быть, у него, не оптимальное физическое состояние, потому что он буквально вылетел там, он заболел перед матчем с Брайтоном, и мы видим, что у него за последние полтора сезона уже 4 раза он вылетает из стартового состава, там 3 травмы, плюс это болезнь, то есть мне кажется, что, опять же, может быть, в Алисоне мы видим некоторый микрокозм больного Ливерпуля, то есть Ливерпуля не готового на 100%, Ливерпуль, который играет на пределе, и Ливерпуль, который на данный момент не совсем справляется психологически.
А есть вот эта проблема психологическая, проявляется ли она в том, что истерит на пресс-конференциях, на флеш-интервью после матча главный тренер Юрген Клопп. Он в очередной раз наехал на журналистов. Я тоже думал перед матчем, если будет 0-0, очередной 0-0 между топ-командами АПЛ, то придется говорить, видимо, о том, что происходит вокруг. И придется говорить о Mind Games, который Юрген Клопп опять устраивает до игры с Пепом Гвардиолой. Пеп его осадил. И после игры Юрген Клопп продолжает давить, но на сей раз на журналистов. Куда пропало обаяние Юргена Клоппа в этом сезоне, Саш?
Ну, понятно, что все нервничают, особенно в такой ситуации. 2 победы в 9 матчах. К сожалению, или не к сожалению, я вот ни разу его в таком состоянии не видел, потому что я за последнее время был на 3 матчах, и все 3 победы Ливерпуля за последние 10 матчей я на них был. То есть тогда все были достаточно на релаксе, все достаточно были спокойны. Там Клопп даже, может быть, не знаю, отвечал на вопросы, которыми он был не очень доволен, он отвечал достаточно спокойно, потому что была несколько другая ситуация. Но лично я не видел, чтобы там кто-то себя особо сильно психовал живьем. Вот. Так что, когда смотрю по телевизору, я думаю, это вообще что мне тут вообще показывают? То есть, может быть, какой-то заговор? То есть, потому что то, что я вижу в реальной жизни, совершенно отличается от того, что я вижу вот сейчас по телевизору, психующего клуба и так далее. Но я бы заметил, что, на мой взгляд, он по ходу матчей, даже те которые Ливерпуль выигрывал, он все-таки не совсем доволен их ходом, не совсем доволен, как действует. Не то, что отдельный футболист, там Тиаго, он сейчас пытается ему изменить роль. То есть, мне кажется, у Клоппа сейчас такое количество проблем, плюс эта ситуация с центральными защитниками, которая, я считаю, просто дошла до абсурда. Я, конечно, понимаю, что ситуация не совсем простая, потому что они когда-то, все вылетевшие эти защитники, вернутся, то есть кого покупать на полгода, кого брать в аренду. То есть я понимаю, что там разговоры с владельцами не самые простые, но я считаю, что просто вся эта ситуация с командой, с тем, что делать дальше, опять же, я считаю, что сейчас уже такая ситуация, что на кону место в четверке, то просто все начинают, то есть он начинает немного психовать, поэтому мы видим, что ситуация с журналистом из Израиля, мне знакомым, я просто узнал его по голосу, когда он задавал этот вопрос, вот, так что да, то есть пресса отмечает, что да, то есть Клопп начинает хамить, потому что Клопп начинает нервничать. И я считаю, что по-человечески достаточно понятно, но, конечно, выглядит это не очень.
Нам надо просто пояснить, вдруг кто-то не в курсе, то, что почему Клопп наехал. Журналист из Израиля посчитал, и правильно посчитал, что 10 очков разницы между Ливерпулем и Сити, а Клопп говорит, ну как 10? 13. То есть Клопп уже записал победу над Эвертоном, перенесенная игра Сити, и говорит, ну мы уже на чемпионство... Он не сказал напрямую, мы не претендуем на чемпионство, но наша цель теперь топ-4. Это Клопп подтвердил. Кто, на ваш взгляд, еще претендует на чемпионство в этом году, кроме Манчестер-Сити? И претендует ли вообще кто-то? Остается ли кто-то?
Но мне кажется, что Манчестер Сити фаворит очень сильный просто по качеству игры, даже если не считать очки отрыва. То есть мы понимаем, что всегда вообще может что-то случиться. Может что-то случиться с Дершем, может что-то случиться с... Ну, как бы вот разные ситуации есть, да, Дерш сейчас незаменим. Но просто потому, что мы видим, что по ходу сезона, который начался для Сити ужасно, Пеп прямо перестроил команду. Вот он как-то ее пересобрал, и схему новую придумал, и прессинг-систему новую придумал, и роли перераспределил, и кто только у него ложную девятку не играл, и Де Брёйна ее играл. То есть это действительно другая команда, которая прошла свой этап становления осенью, а сейчас она как бы уже готова, она построена, получается. И в этом смысле, мне кажется, Сити мощнейшим фаворитом, который борется, ну, просто с обстоятельствами, сам с собой, с возможными травмами, с невезением, только в таких рамках. Она не борется с Манчестер Юнайтед, с Челси или Ливерпулем, в том смысле, что те будут в том же ритме набирать очки, если у Сити будет все хорошо.
А вот эта новая команда Манчестер Сити, я просто хочу отослаться к гигантскому тексту Славы Палагина, который он выпустил на Sports.ru перед матчем с Ливерпулем, где он говорит о том, что этот Сити, претендент на чемпионство, основной претендент, главный претендент на чемпионство, он базируется на обороне в первую очередь. Ну, не то, что он играет от обороны, а то, что самая сильная черта в этом сезоне Сити – это оборона. И он там объясняет, доказывает то, что намного меньше допускает моментов. Это было видно и по матчу с Ливерпулем в том числе.
Я как раз хотел сказать о том, что нашли Стоунза. То есть никто в Англии не ожидал, что Стоунз вернется. Я помню, Стоунз вернулся...
Даже мать Стоунза.
То есть я помню, что он вернулся просто в матче с Бернли. Его хвалили на матче в ДТА, там, что там хорошая позиция, там разобрался, тут, да-да-да. Сити выиграл 5-0. Я тогда еще хмыкнул, думал, ну что, по Бернли судить, там они так клиенты каждый раз по 5-0 проигрывают. Но мы видим, что вот он построил вот эти матчи, у него Диаш Стоунс, это связка в центре обороны, которую, например, Ливерпуль потерял. То есть там есть та стабильность, та, которую они потеряли, например, в прошлом сезоне. Мы видим, что действительно минимальное количество моментов допускаются, да, есть ошибки, но опять же, я, конечно, сравню с Ливерпулем, но в прошлом сезоне Ливерпуль, скажем, давал сопернику один шанс в каждом матче забить, и соперник сразу начинал паниковать и, в общем, очень часто промахивался. Мы сейчас видим то, что, например, против Ливерпуля, ну, там было, может быть, два момента, которые Ливерпуль не реализовал, но более одного-двух моментов, мне кажется, сейчас Сити сопернику не позволяет, и это, конечно, огромный ключ в том, что делает дальше команда. То есть она может спокойно там играть в нападении, совершенно не пугаясь о том, что будет твориться позади нее. Я считаю, что это очень важный психологический момент. И именно это то, на чем Ливерпуль построил свой успех до этого. И это то, что вот Сити потерял в прошлом сезоне. Так что я считаю, да, что очень важен вот этот Стоунс с Дешем. И сейчас такая ситуация, опять же, что в этом сезоне никто не может набрать форму. То есть никто не может там 5-6 матчей подряд выиграть, кроме Сити. А Сити не выиграл не только 5-6 матчей подряд, он выиграл 10. Так что сейчас просто психологически такое преимущество над всеми. И опять же, мы видим, что мелкие команды опять начинают просто перед Сити, да, если мы проиграем 1-0, 2-0, все спокойно, уезжаем домой, то есть, чтобы нас не унизили и так далее. То есть мы видим, что вот среди этих 10 побед Манчестер Сити подряд, там очень много 1-0 и 2-0. То есть они то, что громят соперника, они просто профессионально набирают 3 очка и едут дальше. И это можно делать, только имея очень здоровую оборону.
Да, согласен. Я бы добавил еще одну деталь. Мне кажется, что, собственно, прогресс Стоунза, это, наверное, можно сказать, заслуга Диаша, я не уверен в этом на 100%, но просто очень похоже на то, что в прошлом сезоне после ухода Компани не было явного командира в обороне. А сейчас он появился, потому что Диеш просто по характеру. Тут неважно, новичок он, неважно, сколько ему лет. Он просто всеми командует, ему это естественно. А Стоунзу, в общем-то, это необходимо.
Ну да, наверное, то единственное качество, которого так Пеп и не добился от Лапорта за эти годы. Вот умение руководить партнером в связке защитников. Когда я спрашивал вас, кто еще? Я, конечно, провоцировал вас на... Например, ту команду, которая сейчас на втором месте находится, Манчестер Юнайтед, она в 5 очках от Сити, ну, в 8, если Сити побеждает Эвертон. Давайте займемся очень непростым интеллектуальным упражнением. Может быть, не очень искренним с вашей стороны, но тем не менее. Объясним, почему Юнайтед претендент на чемпионство. Почему? За счет
каких качеств?
За счет каких игроков? Почему он может стать чемпионом и претендует на него по-прежнему?
Мой вариант – это то, что они набирают очки, ну вот кроме последних там 3-4 матчей, против остальных, против команд, которые не входят в большую пятерку, в большую шестерку, извините. То есть они начинают вносить всю мелочь. То есть, опять же, мне кажется, за счет игры Бруно Фернандеша, который просто руководит игрой так, что, ну, более средний клуб, команды просто не знают, что с ним делать, как мы, например, видели там, например, даже в матче с Эвертоном, когда он забивает, то есть эти игроки на него смотрят, как на инопланетянина. То есть, опять же, когда клубы выигрывают чемпионство, то есть против крупных команд всего 10 матчей, против остальных 28. Если вы выиграете эти 28 матчей, я не говорю, что Юнайтед выиграет 28 матчей, то вы, скорее всего, станете чемпионом. Так что я бы отметил, что, может быть, да, за счет того, что они побеждают остальных.
Классная попытка, да, то есть, кроме шуток, хорошая попытка. Мне, наверное, у меня не настолько парадоксальный ум, я не могу придумать. Ну, то есть, мне нравится Манчестер Юнайтед, естественно. Мне вообще кажется, что Сульшер делает...
Вот перечисли просто, за счет чего он нравится тебе, и, может быть, это и будут аргументы в пользу того, что мы еще рассматриваем кого-то, кроме Сити, как претендента.
Нравится, потому что у него невероятно последовательный подход с самого начала. Он прививает команде определенные ценности, учит ее воспринимать себя как большую команду. То есть сначала дает бой в топ-матчах, даже играя сугубо от обороны, даже с автобусом. Но каждый раз, каждый большой матч в начале, помню, в прошлом сезоне, Юнайтед там часто терял очки какими-то маленькими командами, но с большими командами он яростно сражался. Сейчас уже немножко другая ситуация. Сейчас есть Бруно Фернандеш, который уничтожает действительно маленькие команды просто на классе. Но при этом сейчас у команды пошли некоторые проблемы в топ-матче. На мой взгляд, это очень показательно, это кризис роста. То есть команда дошла до такой точки роста, она настолько прибавила, что сейчас у них немного меняется стиль. В частности, они начинают играть с высокой линией обороны. Сульшер начинал и очень долго играл с низкой линией обороны. И не было заметно, что вообще-то и Магуайр, и Линделев, ребята, очень медленные. А сейчас, чем более амбициозно команда играет, чем круче Манчестер Юнайтед становится, а они, кроме шуток, уже очень крутые, у них повысилась линия обороны, и Магуайр и Линделев сразу стали выглядеть, ну, глуповато. И в матче с Эвертоном это было видно в очередной раз. Но мне кажется, это системная история, которую они не решат, пока не купят быстрого центрального защитника. А если не считать этой проблемой, как это проблема? Это проблема, чтобы навязать Сити борьбу на чемпионство. Но чтобы претендовать на топ-4, конечно, это не проблема, конечно, они в порядке, и, конечно, я не думаю, что их место в четверке прямо что-то угрожает.
Ну, Сульшер сам, собственно, очень аккуратно говорит об этом, о претендентстве на чемпионство. Нет, мы за топ-4 боремся, и все. Это, к слову, о том, что Сульшер строит большую команду. Я не знаю, насколько большой команде это нормально. Ну, нормально, но так...
У них есть внутреннее противоречие, которое мешает им играть как по-настоящему большая команда. То есть, чем большим преимуществом они владеют, чем больше они играют как большая команда, тем более они уязвимы, потому что у них два медленных защитника.
А вот то, что ты описал, Кирилл, в последнем матче с Эвертоном, когда они вели 2-0, когда они потом вели 3-2, и в итоге они играют ничью, пропуская на последних минутах в добавленное время. Это тоже проблема роста или это что-то другое? И что это вообще было? Это был матч против большой команды или против команды вне топ-6, о которой Саша говорит?
Мне кажется, ну, во-первых, Эвертон, Санчелотти, это команда, которая может доставить сильные неприятности большому клубу, естественно. Эвертон умеет не то чтобы ставить автобус, они не ставят автобус, но они очень хорошо закрываются, и на этот матч они вышли с тремя опорниками. И, кстати, Юнайтед в позиционных атаках ведь приятно удивил. Как они перегружали все время левый фланг Эвертона, там, где Люк Ади. Туда сместился, когда был первый гол, туда сместились одновременно Уан-Бисака, Бруну и Решфорд перешел с левого фланга. Сумасшедший перегруз, и Эвертон поплыл, потому что у них три опорника, но они не знают, что делать, когда все креативные игроки соперника сместились на одну точку. И просто их разыграли в большинстве, да, например. То есть в позиционных атаках Юнайтед удивляет, приятно, они что-то делают, прибавляют. Но мне кажется, что конкретно в матче с Эвертоном это не проблема роста, не кризис, а просто стечение обстоятельств. 4 гола из 6 в этом матче вратарские. Ольсен ошибался 2. Дехе ошибался 2. Мне кажется, что последний гол – это в том числе ошибка Дехе, который выйдет и на этот мяч. Себе бьют, по сути, с 4 метра. И он до последнего не знал, что делать, а потом очень несмело пошел на выход, то есть не успел просто сократить угол обстрела, занять больше места в воротах. А мне кажется, что когда 4 гола из 6 забиваются при так или иначе при участии вратарей, ну, сложно говорить там о какой-то тактике или еще о чем-то. Это невероятно нетактический матч, в котором все решили ошибки вратарей.
Кстати, мы на подкасте вот вчера обсуждали с Майклом Коксом это дело. Он, когда его попросили поговорить про Эвертон, он сказал, что да, Эвертон, в принципе, провел достаточно посредственный матч, совершенно не понимаю, как они вообще набрали это очко, потому что, действительно, Эвертон, на мой взгляд, в матче сыграл не очень, но две ошибки Де Геа и плюс статическая оборона, когда забивал Хамес, то есть они все стоят, на него, то есть не то, что Хамес там откуда-то внезапно сделал рывок и там оказался в штрафной, он просто испешато пошел, на него вся защита Манчестер Юнайтед посмотрела, подумала, ага, и им забили. То есть то же самое видели, там, когда Шеффилд Юнайтед им забивал. То есть мне кажется, это проблема с точки зрения организации обороны. А ошибки Де Хея, это мы видим весь этот сезон. Опять же, слабая игра на выходе. То есть то, как он выходит, я не совсем понимаю. То есть он не то, что становится большим, огромным выходит на нападающего. Он как-то, мне кажется, съеживается. И то есть мимо него забивать, на мой взгляд, достаточно легко в таких ситуациях. Я считаю, что если вернуться к разговору, что может сделать Манчестер Юнайтед чемпион, я бы сейчас Хендерсона поставил в ворота, потому что он, опять же, он парень, которого берут на будущее. Он парень, который очень уверен в себе. И опять же, с точки зрения Солшера, мы видим, слышим его комментарии после матча, что когда залетают все мячи, которые идут в створ, это, конечно, очень не здорово. То есть, может быть, мы достигли того момента, когда Солшер немного устал от Де Хея.
Может быть, даже не один Сульшер. У Сити, кстати, ближайшие игры — это как раз-таки Эвертон, ну, а до этого еще Тоттенхэм. То есть любимые клиенты Манчестер Сити в последних годах, в последних сезонах, когда с кем они практически каждый год теряют очки. Спасибо, пацаны, за этот разговор. Будем на связи и будем следить. Может быть, все-таки кто-то, а может быть, сам Сити наконец захромает, и нам будет интереснее смотреть за весенней частью сезона.
А может быть, вы не согласны, что чемпионская гонка в Англии уже закончена? Пишите свою точку зрения, ну и также реагируйте на то, что высказывали наши эксперты по ходу подкаста. Скоро совсем у нас будет спецвыпуск нашего английского подкаста, где мы будем говорить с человеком, который играл в Англии. Ну а потом уже вернутся ваши любимые репортажи. Так что не забывайте подписываться на канал. Скоро увидимся.